Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос, частично связанный с главным событием прошлой недели. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, были ли фальсификации на выборах в Соединенных Штатах Америки? Ответ – да, 8-495-134-27-35. Ответ – нет, никаких фальсификаций не было, демократия на высоте. 8-495-134-27-36. Вариант третий – не знаю, меня эта тема не волнует. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-21-36 были фальсификации, 134-21-35 были, 134-21-36 не были. И быть не могло, потому что демократия — это наше все. А 134-27-37, меня эта тема не волнует, она скучная и неинтересна. Идет голосование, я прочитаю вопрос, который мне тут задали. Здравствуйте, Михаил Леонидович, а взятие Байдена под охрану не является результатом опасения Трампа утилизации спящего, по примеру, Навального? Ну, вы знаете, если есть большое желание человека удавить, то его удавят. Как мы знаем, педофила Эпштейна задушили вообще в тюрьме под тотальной охраной. Это не помогло. Это, во-первых. А во-вторых, вы поймите, что для того, чтобы обсуждать такого рода сценарии, надо прежде всего разобраться, а какие сценарии, собственно, у действующих лиц. Этому будет посвящено мое сегодняшнее выступление, именно о сценариях, потому что все остальное обсуждать не очень интересно. И в этом смысле, когда вы сценарий понимаете, то дальше можно обсуждать. Да? А вот такое развитие событий в рамках этого сценария выгодно или, наоборот, невыгодно? Соответственно, и противники тоже. Если это вам выгодно, они будут стараться этому помешать, а если невыгодно, они будут стараться это сделать. По этой причине, будем смотреть. Значит, в заключении, перед переходом к основной теме и, соответственно, анализом голосования, я скажу одну вещь. Как ни странно, изучение макроэкономических показателей. Я напоминаю, что я каждую неделю пишу макроэкономический обзор, на который можно подписаться на фонде Хазин. Так вот, изучение макроэкономических показателей очень интересно. Оно практически не влияет на политику, а политика не влияет на вот эти вот показатели. Иными словами, экономика воспринимает всю эту историю как некоторую игру. Это достаточно важное замечание. Не очень понятно, как его можно применить к жизни. Ровно поскольку не влияет, то и применять не нужно. Но это очень, любопытно. Так что подписывайтесь и читайте. Теперь результат голосования. 80% считает, что фальсификации были, 13% считает, что их не было. Где-то 6% считает, что они, в общем, не готовы эту тему обсуждать. 80%. Если вы думаете, что в Соединенных Штатах Америки эта цифра радикально отличается, то вы ошибаетесь. Она достаточно высока. Дело тут не только в сторонниках Байдена, а дело в том, что классическая Америка, такая вот белая, она построена на вере народа своей власти. То есть они понимают, что есть жулики, но при этом в целом считают, что самая лучшая страна, и поэтому она самая богатая, и поэтому она самая честная и так далее и тому подобное. Каждый конкретный жулик должен быть наказан, система в целом самая лучшая. Так вот, ключевой элемент всей этой истории состоит в том, что она полностью подрывает вот эту веру. Ну, потому что она безобразная. Причем даже в том случае, если Трамп, Джулиани и все остальные врут, и выборы безупречны, то сама мысль, что 4 года у власти находились люди, которые настолько врут, она ужасна. Ну и поэтому сейчас возникает ощущение, как бы, что пытаются изобразить демократы, что они вернут и восстановят вот эту вот чистоту. Но при этом методы, которыми они это делают, ну послушайте, там у меня на телеграм-канале Хазин есть выступление Джулиани. Оно, правда, на английском языке, но в наше время можно найти перевод. И много еще чего, которые не оставляют сомнений в том, что что-то, ну вот, как то ли он украл, то ли у него украли. В общем, дело было нечисто. И, собственно, главный удар, который вся эта история нанесла американскому обществу, это полное разрушение, ну, бы, уверенности, что это все может быть хорошо. То есть либо одни уроды, либо другие уроды. Но так обычно бывает редко, обычно они оба уроды. При этом Трамп явно совершенно пытается изобразить, что он играет абсолютно честно. Вот если смотреть на тот план, который выбрал Трамп, он состоит в следующем. Значит, правильная логика, ну, если угодно, мировая, состоит в том, если противник начинает как-то фальсифицировать, это значит, что мы тоже имеем право фальсифицировать. Логика Трампа была совершенно другая. Давайте мы сделаем так, чтобы они сфальсифицировали, а мы их поймаем. И, собственно, вот он вчера, опять-таки, в моем телеграм-канале, Хазин, есть съемка Трампа, где он говорит, мы их заловили. Заловили, не заловили, мы это узнаем. Ну, не к вечеру сегодня. К вечеру сегодня мы увидим начало процесса. Хотя уже говорят, что достаточно много исков подано. Но тут это мы все узнаем. Нужно только понимать, что базовые СМИ, они однозначно поддерживают Байдена, поэтому они будут игнорировать. То есть они уже давно перестали быть источником информации. Но выглядит это все абсолютно безобразно. Логика же сторонников Байдена совершенно другая. Они должны выиграть любой ценой. Вот почему я, даже не обладая информацией, верю в фальсификацию. Им настолько нельзя отдавать власть, что они обязаны фальсифицировать выборы любой ценой. Ну, просто исходя из логики, победители не судят, а если мы проиграем, то уже абсолютно все равно, потому что и так плохо, и так плохо. Почему плохо? Значит, фонд экономических исследований Михаила Хазина, который 5 лет занимался разработкой разных моделей, промоделировал экономику Соединенных Штатов Америки в рамках плана Трампа и плана Байдена. Ну, то есть, грубо говоря, та политика, которую они готовы проводить. Там написано, что мы подразумеваем под этими планами. Мы отдаем себе отчет в том, что чистых планов никогда не бывает и так далее и тому подобное. Любое математическое моделирование — это набор некоторых соглашений. Так вот, важен результат. Если реализовывать план Трампа, то мы получаем классический структурный кризис. То есть американская экономика падает со скоростью примерно 10% в год. То есть за 2 года она падает примерно на 20%. Это много, но это позволяет держать ситуацию под контролем. В случае реализации плана Байдена картина совершенно другая. Экономика падает за 2 года в 2 раза. То есть в 2,5 раза сильнее. Критическая точка здесь 40%. Ни разу в истории человечества в более или менее устойчивых... Ну, слово «демократическое» мне не нравится, оно слишком пошлое. А, ну, скажем так, в странах с устойчивой гражданской государственной системой падение ниже 40% ВВП ведет к разрушению этой гражданской системы управления и переходу к диктатуре, либо развалу страны. 40% критическая точка. Поэтому наш анализ говорит о том, что приход к власти Байдена еще до конца его формального срока, независимо, кто там будет президентом, уже же ходят смешные слухи, что вместо Байдена выступает голограмма, значит, приведет к двукратному падению экономики. Это коллапс. То есть в этом смысле сторонники Байдена, им необходимо... Ну, они могут не верить. Но логика у них очень простая. Они уже начали это делать. Ключевая задача — избавиться от ответственности. Вот так, чтобы нельзя было нас посадить. Они готовы отдать свои активы, ну, потому что активов так много, что все отобрать практически невозможно, а они себе не представляют ситуацию, при которой, ну, грубо говоря, их посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Они считают, что они откупятся, и вообще это к ним не относится. Поэтому им нужно какое-то время, чтобы зачистить свои дела и слинять из Соединенных Штатов Америки, в которой к власти, скорее всего, придет диктатор. Вот я обращаю ваше внимание. Трамп хочет сохранить демократическую систему в Соединенных Штатах Америки. А те, кто стоит за Байденом, хотят совершенно другого. Они хотят гарантий, что они избегут ответственности, когда, ну, как бы придет время эту ответственность предъявлять. Это абсолютно разные сценарии. И по этой причине для Трампа принципиально важно не совершать публичных нарушений закона, а для Байдена абсолютно все равно. Любые нарушения пойдут, если по итогам он станет президентом. А если он президентом не станет, то, как говорится в известной детской частушке, дедушка старый, ему все равно. А что касается всех остальных, ну, кто сумеет сбежать, тот сумеет. А все остальные будут отмазываться так, как отмазываются. Мне тут пишут, получается, что Америке остается только один выход, срочно переходить к социалистической системе. Вы меня извините, конечно, но причем здесь это? Диктатура может быть и капиталистической, и феодальной. Тут всяко может быть. Если говорить о, так сказать, о классическом феодализме, то там демократии было больше, чем при диком капитализме. Ближайшего сторонника французского короля Карла VII, которого мы знаем под псевдонимом «Синяя борода», осудили, причем гражданским судом, за садизм и педофилию. Без шуток. Вот. Вот. Тут мне пишут. На самом деле это очень смешно. Пишут, разумеется, под псевдонимом Вера Засулич. Пропагандист Хазин. Вот сколько себя помню, а это очень давно, Америку все ждет коллапс. Ну, когда же он наступит? Но я обращаю ваше внимание, что я всю жизнь объяснял, то как раз с Америкой все будет нормально. И с долларом все будет нормально до тех пор, пока существует Америка. Книжка наша 2003 года называлась «Закат империи, доллары и конец Пакс Американо». И, соответственно, все те сценарии, которые я описывал, в том числе в своем интервью «Комсомольской правде» 2008 года, которые все так любят цитировать, оно как раз вот, вот оно, да, вот, вот оно. Кризис постепенно доходит до, даже еще не до кульминации, а до начала своей активной стадии. Это всегда очень длительный процесс. Вот. Но если смотреть про экономический спад, он начался в 2008 году и продолжается. Опять-таки пишут, есть выход, война все спишет. Вы меня извините, конечно, но для того, чтобы устроить войну, необходимо как минимум две вещи. Первое, необходимо, в общем, экономика, которая готова ее выдержать, что для Соединенных Штатов Америки с ее импортной экономикой вещь достаточно сложная. Вы с кем хотите воевать? С Китаем, который вам поставляет какое-то немеренное количество гражданской продукции? Ну так. Или, соответственно... А второе, нужно, ну, как бы, чтобы было, ну, хотя бы минимальное единство общества. Если общество ненавидит власть и начинается война, то достаточно бросить лозунг «Мы пришли освободить вас от этих уродов, а потом мы сразу же уйдем», и все. И пример в истории выше крыши. В общем, а вся проблема нынешней ситуации состоит в том, что все участники, они живут в некоторых легендах. Ну, за исключением, может быть, Си и Путина, но про Си я просто не знаю, в чем он живет. Потому что там настолько глубоко эшелонированная система дезинформации, что я не исключаю, что он знает реальное состояние дел в китайской экономике. Другое дело, что поскольку падать будут все, то по этой причине, ну и ладно, ну упадет Китай в два раза, и США упадет в два раза. Таким образом, основной вопрос, кто удержит ситуацию. Именно поэтому Китай так активно поддерживает Байдена. Потому что если в Соединенных Штатах Америки теряется управляемость, то в этом случае доминирование экономическое Китая на мировой арене становится подавляющим на сегодня. А Китай убежден, что он удержит. А может быть и не убежден, но по крайней мере очень активно эта линия двигается. Вот. Тут вот мне пишут, не очень понятен источник падения экономики США на 20%. Перестанут покупать американские товары? Нет. Доллар перестанет быть резервной валютой? Нет. Что тогда? Значит, во-первых, перестанут покупать. Во-вторых, доллар, безусловно, перестанет быть резервной валютой. А в-третьих, читайте книгу «Воспоминания о будущем». Причем в настоящее время она уже есть даже на английском языке, на Амазоне продается. То есть мы сегодня находимся в ситуации, когда ключевым элементом выхода из кризиса является описание правильного образа будущего. Вот это ключевой момент. Потому что старая модель, даже если Байден выиграет, мне это пока не очевидно. Ну вот, еще раз повторю. То, что произошло, то, что происходит сейчас, это четкая совершенно реализация плана, о котором я говорил уже довольно давно, завлечение демократов в капкан. Поскольку они не могут себе позволить проиграть, они не могли ограничиться небольшими фальсификациями. Это нам всем рассказывали про колоссальные преимущества Байдена, а люди опытные знали, что его нету. И результаты голосования, кстати, это подтвердили. По этой причине демократам, поскольку они не могут проигрывать, а если они проигрывают, то вся политическая машина демократов идет на помойку, весьма возможно, с уголовными делами. Ну, потому что материалов уже достаточно. И в случае повторной победы Трампа ресурсов на то, чтобы сдерживать эти уголовные дела, уже бы не было. Для них выигрыш любой ценой. И по этой причине они не могли не, ну, как бы, перегнуть палку в этих фальсификациях, имея в виду, что если они выиграют, то и слава богу. У них были серьезные ресурсы. Это СМИ, еще, ну просто прикиньте, до чего должна дойти ситуация, чтобы ведущие телерадиокомпании страны приостановили прямое выступление главы государства, и ведущие бы стали объяснять, что поскольку он врет, мы его показывать не будем. Причем это феноменальная наглость, потому что в интернете можно выступление найти. А интернетом сегодня умеют пользоваться даже бабушки и дедушки. Более того, это практически стопроцентная уверенность, что это выступление посмотрят. То есть так можно делать только в полной уверенности, что все под контролем. Но в результате вскрылись все. Обращаю ваше внимание. Байдена пока не поздравили не только Путин и Си. Байдена не поздравили даже поляки и венгры. И дальше, если капкан захлопнулся, то вот сейчас он начнет раскручиваться. У Трампа есть свое преимущество. За Трампа спецслужбы. За Трампа вот эта вот белая провинция. Мне вчера сказали, да ты пойми, у него же нету оргструктуры, как он будет поднимать народ? Я говорю, ребят, вы про стрелковую ассоциацию американскую слышали? Вы считаете, этого мало с точки зрения организации? Вот вы зря так думаете. А есть еще там всякие дальнобойщики, еще много чего там есть. Но дело не в этом, а дело в том, что еще имеется Верховный суд. И по этой причине, чем закончится это противостояние, совершенно непонятно пока. Но мы, собственно, увидим это уже, частично увидим это к вечеру. Но даже если Трамп... Кстати, фокус еще состоит в том, что вся эта система закрутилась, она уже будет крутиться независимо от Трампа. Но даже если все будет тихо, мирно, и Байден станет президентом, то с учетом всего того, что произошло, он марионетка. Слишком много за ним действующих сил, которые считают, что они главнее всех. Я это очень хорошо знаю, потому что в 1996 году по итогам президентских выборов Ельцина было назначено не то 17, не то 18 вице-премьеров. Причем все политические, всем были даны обещания. А меня тогда рассматривали на пост начальника департамента финансов аппарата правительства, и я сбежал. Ну, просто уехал в отпуск, и нет у меня. По банальной причине, потому что именно департамент финансов должен был все эти обязательства исполнять. Ну, то есть... готовить и подписывать заведомо незаконный документ. Вы думаете, у Байдена другая ситуация? Я думаю, сильно хуже. Опять-таки, дедушка старый, ему все равно, туда-сюда, но вот, тем не менее, люди-то, которые документы будут готовить и визы свои ставить, они-то никуда не делись. То есть, на самом деле, мы... стоим на пороге, как там это, мы стоим на пороге грандиозного шухера, а очень серьезные нас ждут изменения. Меня тут просят, расскажите о конкретике. О конкретике вам будут рассказывать СМИ. Ну, или CNN, или там телеграм-каналы. Ну, нужно читать и то, и другое, и смотреть. Но только как бы нужно понимать, что врут и те, и другие. Ну, она будет всплывать достаточно быстро. В конце концов, можете слушать выступление Трампа в прямом эфире. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да.
Сейчас, 30 секунд.
Нет, так 30 или
все,
нет?
Все. Да, итак, значит, вот в рамках профилактики коронавируса хочу предложить вспомнить советы Ивана Неумывакина. Дальше, купить недорогой ионизатор воды.
Давайте вы задавайте мне вопрос, а не будем обсуждать коронавирус.
Да, тогда я хочу предложить в Ютубе найти аудиокнигу.
Не хотят мне вопросы задавать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А можно задать вопрос?
Задавайте. Как вас зовут?
Меня зовут Даниил, город Владивосток.
О, как интересно. Михаил
Владимирович.
Слушаю вас.
Да, у меня к вам вопрос такой, очень меня интересует. В связи с радио «Авророй». Я понимаю, что не совсем этично, и РД Дмитрий, шеф-редактор, но тем не менее, как хедлайнеру, как ведущему, есть некоторые вопросы, на которые вы отвечаете однозначно и очень важные. Например, как работает правительство, как работает Госдума, что законы пишут иностранные компании. И в радио это проходит довольно нормально. Но когда с этими же темами приходит, например, депутат Федоров, на радио его изобличают как нерадивого депутата, который стремится как-то свои ошибки завуалировать. И те же самые вещи, которые он проговаривает, в эфире обсмеиваются. И при этом радио «Аврора» говорит, что наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Как вы относитесь к этому?
Ну, вы знаете, дело в том, что я знаю депутата Федорова с середины 90-х годов, когда он агрессивно выступал за команду Чубайса. По этой причине его нынешние выступления вызывают ряд вопросов. Ну, то есть, что, из-за чего он, выступая за команду Чубайса, вдруг стал выступать за Путина и стал патриотом? То есть, тут он выступал за приватизацию, теперь выступает против приватизации. Логика, в которой он это делает, тоже представляется мне достаточно странной. То, что Россия оккупированная страна, еще чего-то. Вы понимаете, это очень специфическая ситуация. Я ее много раз описывал, как я ее воспринимаю. Проблема состоит, то есть, если Россия оккупированная страна, то Соединенные Штаты Америки тоже оккупированная страна. То есть, Байден — это оккупационная власть. Это представитель от транснациональной финансовой элиты, которые высасывают из Соединенных Штатов Америки ресурсы, что и приводит к разного рода неприятностям для американских граждан. Их там дурит еще чего-то, кому-то платят, чтобы они молчали. Ну, так и у нас платят. Ну, посмотрите, у нас тоже значительное количество СМИ либеральные. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы относился вот к этому достаточно сложно. А радио «Авроры» — это информационное агентство. Там работают люди. Я не занимаюсь оперативным руководством радио «Аврор». У меня есть позиция. У депутата Федорова тоже есть позиция. Они в чем-то совпадают, а в чем-то они совершенно разные. И по этой причине, ну, как бы они имеют право смотреть, например, на то, является ли позиция депутата Федорова, так сказать, системной и непротиворечивой. Я всегда выступал против приватизации, а он нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Михаил, вы в начале программы сказали, что вот Байден пытается сохранить демократию, а люди...
Не Байден, а Трамп.
Трамп, да. А люди Байдена пытаются просто удержаться у власти, чтобы там, договориться, попытаться, да, там и так далее. А еще такой исторический такой, небольшой, в контексте таком. Вот в царской России ведь тоже, ведь там много разных было, там эсеры, там и меньшевики, там и так далее. Пришли коммунисты, перевешали всех.
Неправда.
Вот не может в Америке получиться так же.
Неправда. Но насчет того, что перевешивали всех, это просто вранье. А что касается Соединенных Штатов Америки, то, условно говоря, Трамп думает об интересах Америки, а люди, стоящие за Байденом, думают исключительно о своих интересах, как остаться у власти. По этой причине Трамп говорит правду, а Байден, ну, по большому счету, врет. Нет, он мог убедить самого себя, что он говорит правду. Ну, тогда, значит, у него шизофрения. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич.
Слушаю.
Вы связали выход из кризиса с описанием будущего. А есть кому описывать будущее-то? Если кто-то и есть, то их не видно.
Ну, слушайте, ну, всегда будущее описывают пророки. Ну, или большие пророки, которых все знают, или маленькие, которые это делают, ну, как сказать, на более локальном уровне. Что мы имеем против пророков? Да ничего. Вот. По этой причине нужно ждать. Ну, вот у человека бывает просветление. Он вот возьмет и что-нибудь скажет. Вот. Ему могут не поверить. Опять-таки, примеры известные. А могут наоборот все поверить. Ну, по большому счету, почему Ленин выиграл? Потому что ему поверили. Видимо, он говорил наиболее убедительно. Обращаю ваше внимание, поскольку пророк говорит о будущем, то по этой причине нельзя говорить, что он говорит правду. И этого же будущего еще нет. Он фантазирует частично. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А можно радио выключить?
А то шумно. Я из города Чебоксара.
Да.
Такой вопрос. В последнее время друзья, знакомые пытаются втянуть в инвестирование в фондовый рынок. Аргумент основной такой. Если посмотреть на всю историю фондовых индексов, то можно увидеть, что в перспективе, в долгосрочной перспективе, цены только растут. Но нет ли тут такого, что рынки растут в той экономической модели, которая сейчас уже прекращает работать? И в новой экономической модели уже, ну, может быть все совершенно иначе и другие риски.
Ну, вы знаете, модель будет другая точно. Какую роль будет в ней играть фондовый рынок, я пока не знаю. Будет ли в этой модели вечный рост? Нет, конечно. А в 1929 году фондовые рынки упали и вернулись обратно к прежним значениям только через 20 с лишним лет. То есть, если вы готовы терпеть 20 с лишним лет, то вперед. Но опять-таки не забывайте, что вы вкладываетесь в конкретные акции. Может так оказаться, что рынок через 20 лет вырастет, а те компании, которые вы купили, их просто не будет. Ну и так далее и тому подобное. Что касается спекуляций на фондовом рынке, это отдельная игра. Она вообще не зависит от того, рынок растет или падает. И тут я вам могу только рекомендовать обратиться на «Аврору» к лекциям Игоря Тыщикова, который, наверное, лучше в нашей стране сегодня, потому что до этого он 27 лет жил в Соединенных Штатах Америки, специалист по фондовому рынку. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что с Чубайсом будет? Вот уйдет на пенсию.
Вот откуда же я знаю, что будет с Чубайсом. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что к 2024 году вот эта старая хроническая система по системе выборщиков в США будет отменена, будет приведена к обыкновенной системе «один гражданин, один голос», и сможет ли в 2024 году Джо Байден повторить свой успех и переизбраться еще на 1-4-летний срок?
А как вас зовут и откуда вы? Не хотят, скрываются. Я не очень понимаю, можно ли рассчитывать на то, что Байден через 4 года будет еще жив. Ну или, по крайней мере, хотя бы минимально дееспособен. Это вопрос не ко мне, а к врачам, которые с ним работают. Вот, что касается того, не будет ли изменена система, я думаю, что да. Но, понимаете, если Трамп сумеет перегнуть палку, ну вот, вернуть, так сказать, ситуацию. А опять-таки я внимательно смотрю, что пишут разные люди. Юридическая система США в этом смысле очень сложна. В частности, например, никто даже не сказал, что голосование выборщиков, оно окончательное, потому что теоретически там председатель Сената, как я читал в некоторых бумагах, может это голосование отменить. И по этой причине я склонен считать, что по итогам вот всего этого безобразия, если выиграет Трамп, он инициирует изменения избирательного законодательства в Соединенных Штатах Америки. А вот если победит Байден, то для него все отлично, потому что, собственно, что сделали демократы? Они сделали систему новгородского веча. Кто громче крикнет, тот и прав. А поскольку все рупоры у них в руках, то их основная задача будет ликвидация потенциальных рупоров. Ну, будет вот такая, как только будет появляться какой-то канал, который будет набирать популярность, какая-то газета, которая будет набирать популярность, она будет уничтожаться. Все, и проблем никаких нет. Ну, как бы, что, мы не видели, что ли, как это работает? В году в 1938-м в Германии были СМИ, которые выступали против Гитлера? Да ни одного. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Михаил Леонидович. Константин, Белгородская область. Вопрос по вашей книге «Воспоминания о будущем». В феврале ее прочел. В вашей книге подробно разобрана римская технологическая зона и английская технологическая зона. Вот. Но практически ничего нету про голландскую Ост-Индскую компанию. Почему так? И хотя бы вкратце, в чем основные причины поражения голландской Ост-Индской компании?
Я не очень понимаю, что значит поражение. Голландия после славной революции оккупировала Британию. Какое уж тут поражение. Война закончилась полной победой со взятием столицы противников и назначением своего человека английским королем. Тема была закрыта. Вот. А что касается, я не знаю, что такое римская зона, потому что технологические зоны в той формулировке, которые были в воспоминаниях о будущем, они могли появиться только при капитализме. Первая появилась в конце 18 века, британская, как, кстати, результат оккупации Великобритании этими самыми голландскими ребятами. Я совершенно не хочу сказать, что они заняли, так сказать, демографически подавляющее место. Но, кстати, это вещь, которую многие не знают. Исследования генетические исследования, которые стало возможными проводить последние там пару десятилетий, показали, что если страна проигрывает войну и там появляются завоеватели, то они практически не меняют национальный состав населения. Они меняют идеологию. В Восточной Германии половина населения со славянскими корнями, потому что это историческая территория полабских славян. Половина эстонцев являются по происхождению славянами, только они эстонизированные, которые перешли на разговор на угро-финских языках. Абсолютно аналогичная ситуация в других местах. То есть в элите британской и коммерческой, и, соответственно, как мы теперь понимаем, аристократической, появилось очень много людей с голландскими корнями, которые начали управлять системой. Ну, собственно, тут все понятно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Пришли голландские деньги. А вот, соответственно, с точки зрения общества в целом, да ничего там не изменилось. Здравствуйте, слушаю вас.
Знаете, Геннадий, Москва, 57 лет. Вот в Ютубе есть аудиокнига Александра Покровского «Расстрелять». Это 10 часов великолепного русского языка и военно-морского юмора. Рекомендую. Два вопроса, если позволите. Вот, они, вот учитывая, что Англия была приватизирована, что штаты были приватизированы Англией в 13 году, не реванш ли это за, за поражение в конце, за поражение в войне за независимость в конце 18 века? И второй вопрос. Учитывая опыт наших индустриализаций, в случае победы Трампа развернется борьба за индустриализацию России между Штатами и Германией с целью строительства России Четвертый рейх или войны с Китаем, которых всех, в общем-то, задрал своей промышленностью. Как-то так.
Ну, на второй вопрос ответа это слишком сложно. То есть вы нарисовали сценарий очень, ну, как бы детализированный. Я думаю, что будет более сложная картина. А что касается ситуации в Соединенных Штатах Америки, что в 13 году британцы взяли реванш, я не соглашусь. Дело в том, что создание ФРС, то есть системы частного контроля за эмиссией денег легального, она была давно. В Британии было несколько попыток. В Соединенных Штатах Америки были две попытки. Первый американский банк и второй американский банк. Опять-таки, желающие могут прочитать на эту тему. Это много где написано, как чуть не убили одного из американских президентов. В него стреляли, но не попали. А который, собственно, закрыл не то первый, не то второй американский банк. Ну, желающие могут прочитать книжку Эдишьянца. Это частично есть у нас в «Лестнице в небо». Но дело не в этом, а дело в том, что это транснациональная группа. Вот группа вот этих вот финансистов, она транснациональная, она выше отдельного государства. Я поэтому и сказал, что если считать, что это оккупационная сила, то да, Россия оккупирована, но она не государством оккупирована. Нету иностранного государства, которое бы оккупировало Россию. А вот некоторые транснациональные группы есть, но ее влияние на любую страну нельзя назвать оккупацией. То есть, если считать, что ее влияние на Россию – это оккупация, тогда и Соединенные Штаты Америки – оккупированная страна. Вот, вот это надо понимать. Вот. И в этом смысле, к слову, эта группа оккупировала и Британию в 1936 году. Она окончательно выиграла. И первое, что сделала, буквально в течение нескольких лет, она разрушила Британскую империю. Фронтменом этой группы был Черчилль. Но он был публичные фигуры, а там были главные, конечно, не публичные. И по этой причине описывать эту конструкцию достаточно сложно. Но она очень интересная, не могу не согласиться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброго дня, Михаил Георгий. Михаил, совершенно соглашусь с вами в том, что вот обещать на выборах не значит, что исполнить. Вот вы сказали, те же большевики, почему народ пошел за ними, потому что он пообещал им много. Царство небесное, в принципе, землю народом, а землю крестьянам, заводы рабочим, мир народом. Отдали в советском мире половину Украину, Прибалтику, Бессарабию и прочее, раз. Землю сделали крестьян крепостными.
Я не знаю, вопрос вот. В чем?
Заводы.
Вопрос в чем?
Ну, это говорит о том, что
лукавство. Вопрос в чем?
Политиков.
Значит, вопрос мне задавать не хотят. Если говорить о Брестском мире, то логика у Ленина была простая. Необходимо было остановить немецкое наступление на Москву. Потому что держать их не было сил вообще. При этом Ленин, объясняя своим соратникам, говорил: ребята, мы через полгода его отменим, этот договор. Он и был денонсирован, все отобрали обратно. Поэтому утверждать о том, что Ленин все отдал, это бред такой тяжелый. А оценивать эту ситуацию нужно, исходя из той реальной, как бы, ситуации, которая была на момент начала Брестского мира. Обращаю ваше внимание, кстати, там очень много было интересных тонкостей. Дело в том, что если бы Германия не стала бы брать Украину по Брестскому миру, а перебросила бы свои войска на Западный фронт, она бы выиграла Первую мировую войну. Ну или, по крайней мере, свела бы ее в ничью. Потому что Франция была бы захвачена, а британская континентальная армия была бы полностью уничтожена. Поэтому там очень много разных вариантов. И я себе представляю, как американские, английские послы бегали постоянно к Ленину, ну или пытались как-то на него повлиять, в том числе через свою агентуру, например, Троцкого. То есть все это и Свердлова. То есть все это очень сложная конструкция, в которой нужно разбираться. Долго, мучительно, но без этого никак невозможно. Тут уж меня, простите, сделали крестьян крепостными. Как раз-то Ленин-то и дал возможность для крестьянина выйти в город. И вот потому что ему нужно было сделать возможным появление рабочей силы в городах. Это у Столыпина не вышло. А у Сталина как раз вышло. Ну, потому что они начали этот план реализовывать уже в конце 20-х, начале 30-х, когда уже умер Ленин. Ну, не надо сочинять сказки, так не бывает. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, Германия. Спасибо за ваш профессиональный анализ. Я хотел бы задать такой план, вопрос по поводу актуальных выборов в США, потому что, наблюдая за всей ситуацией, однозначно видно, что была сделана фальсификация. И как вы думаете, если Трамп все-таки эту машину переборет, как это, какие будут последствия для Западной Европы? Он ее подменет под себя или она останется за западным проектом и сама заглохнет?
Да Европа спит и видит, чтобы Соединенные Штаты Америки их подмяли под себя. Основная линия. Ребята, мы будем слушаться, делать все, что вы скажете, только покупайте наши товары. А что говорит Трамп? Нет, делайте, что хотите, а товары мы ваши будем покупать ровно в том объеме, в котором вы будете покупать наши. Что категорически не устраивает нынешнее руководство стран Западной Европы. Вот они все и побежали поздравлять Байдена. Это объективная экономическая ситуация. Но только Трамп в этом смысле куда более адекватен реальным экономическим процессам, чем вся эта вот команда. Но она не может, да, понимаете, вот если в Соединенных Штатах Америки уже появились люди, которые пытаются мыслить самостоятельно, то в Западной Европе нету таких, за исключением там Польши, Венгрии, еще чего-то. Я при этом совершенно не хочу сказать, что они прямо вот выдающиеся интеллектуалы. Но вот в этом месте они сохранили остатки независимости. И вся проблема состоит в том, что если я хоть что-то понимаю, то вот эта байденовская команда на самом деле не будет помогать Европе, как думают в Западной Европе. Она просто устроит там вот эту вот массовую исламскую революцию, и под это дело те ресурсы, которые сегодня есть в Западной Европе, направят на поддержание ликвидности мировой долларовой системы, которую она должна сохранить. Опаньки. А народ в Западной Европе будет плакать. Ну, что можно сделать? Если вы, соответственно, сами думать не хотите, а хотите, чтобы за вас думали банкиры, будет вот так. Значит, в заключение я хочу сказать, что не нужно сегодня читать СМИ, потому что они говорят неправду. Либо надо смотреть первичную информацию, экономическую можно смотреть в моих обзорах. Ну, а в обзорах фонда Хазина. А, соответственно, политическую я даже не знаю где. Ну, потому что, ну, ищите в телеграм-каналах экспертов, которым вы верите. А что касается текущей ситуации, то нужно понимать, кризис будет развиваться, никуда не денешься. И будьте к этому готовы. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.